Значит, мы продолжаем, исследуя книгу пророка, извиняюсь, продолжаем исследовать это Откровение, 14 главу, и к 14 главе, в которой мы читали о той работе, которая будет совершаться тремя ангелами или 144 тысячами, дополнительная информация о деталях этой работы дается еще и у пророка Захарии. Я прочитаю вам из книги пророка Захарии, 12 глава, то есть будем читать 12, 13, 14 главы. С 1 стиха. Пророческое слово Господа об Израиле. Заметьте, почему называется пророческое? То есть не просто, что вот я сейчас вам говорю, что говорю, а заметьте, что оно имеет какой-то глубокий смысл, который прорекает далеко куда-то вперед, к последним дням. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит. И я сейчас обращаю ваше внимание. Господь, образовавший небо, землю и человека. Но здесь не вообще о человеке идет, а образовавший дух, внутренний мир человека, который внутри его. Вы заметили, к чему подводится? Пророческое слово, которое Бог сказал, чтобы внутренний мир человека уразумел, имеющий ухо, да слышит. И речь идет не об этом ухе. Что здесь какой-то смысл, и люди, читающие это пророчество, должны будут понять, увидеть, узнать что-то, когда будет происходить. Вот я сделаю. Заметьте, в будущем времени. То есть, в данный момент Иерусалим не тот. Вот я сделаю когда-то в будущем Иерусалим чашею иступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, которые будут поднимать его. Извините, тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. А соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием. А на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день... Вы заметили, что идет о каком-то будущем времени, день какой-то, да? Но это будет когда-то в будущем. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, и племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левиина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, и все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Я сейчас не начну с первого стиха, ну как бы вам читать. Сначала как бы написано, что в будущем Иерусалим, о котором мы с вами уже говорили, помните, 21 глава Откровения, небесный Иерусалим, по Галатам Вышний Иерусалим, помните? По Евреям 12 главы тоже град Бога живого, это о ком идет речь или о чем? Тоже о Иерусалиме. Но это люди, 144 тысячи. Вот этот Иерусалим, то есть не буквальный, который в земле палестинской, ну буквально, географический, да, на карте стоящий и на земле. Идет речь о духовном Иерусалиме, который будет не по названию таковым, городом мира, а действительно по состоянию духа. Но когда он будет... Это написано, сначала он будет такой, и будет такой сильный, и Бог будет ступаться и поразить все народы. А потом идет, знаете, такое как бы маленькое отступление, последние стихи. В тот день, перед тем, как Иерусалим станет чашей уступления и тяжелым камнем, что должно произойти? В тот день, это я говорю, прежде чем 144 тысячи выйдут на эту битву последнюю, прежде чем понесут они эту истину миру, должна произойти какая-то работа сначала среди них. И смотрите. Читаю 12 глава с 10 стиха. «А на дом Давида и жителей Иерусалима изольют дух благодати». Заметьте, дух благодати по Библии что обозначает? Незаслуженная милость, как некоторые привыкли? Нет. Дух Святой называется дух благодати. Титу 2 глава. «Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая». То есть речь идет дух благодати. Заметьте, благодать – это Святой Дух. А дух этого духа – это то, что нам должно быть открыто. И залью, что дойдет. Смотрите, дойдет до духа человеческого внутри его. Я таким духом подействую, я так подам человеку истину Божью. Вот то, что мы вчера с вами говорили, время начаться суду с Дома Божьего. Убойтесь Бога, воздайте славу, ибо наступил час суда. Что до людей, на людей сойдет такой дух, что они будут стоять как бы пред престолом Божьим, пред его законом, и видеть каждую мелочь своего характера, каждый грех будет так взвешен, не как мы это понимаем, грех это или не грех, а будем видеть себя глазами Бога. А заметьте, вот только когда Дух Святой нам говорит, что мы не так делаем, это взгляд Бога на наш поступок. Может, мы этого и не видим, и не понимаем, что это грех. Но внутри Бог как бы говорит, видишь, ты теряешь мир, ты теряешь... спокойствие, ты возбужден, это говорит о том, что ты не любишь там ближнего, допустим, ты раздражен. И смотрите, на дом Давида, это дом Давида, это 144 тысячи. Жители Иерусалима, еще дом Давида, это жена. А жители Иерусалима, это прочие семьи жены, кто примкнут. То есть это как руководящий ну, орган, ну так будем говорить, только не в том смысле, как сегодня это руководят властными методами. А то есть через них, через этих людей, через дом Давида, Бог будет людям открывать. Дом Давида, здесь да, в 12 главе называется князья Иудины. То есть это как бы ну, высшие, ну, лучшие из лучших. А жители Иерусалима это как жители населяющие, то есть обычные жители. И смотрите, на дом Давида, на 144 тысячи и на жителей Иерусалима, на тех, кто примкнет к истине, ко Христу, и зальют дух благодати и умиления. Заметьте, благодать подействует, и человек умилится. Что это слово обозначает? Заметьте, милый. Умилиться, то есть еще станет более милым, еще более добрым, еще более чутким. Знаете, значит, сойдет дух, залью дух благодати и умиления, и это умиление настолько подействует на сознание людей, на их внутренний мир, что они воззрят на Него с большой буквы, на Христа. Обратите внимание, которого пронзили. Задаю вопрос, так кто его пронзил? Мы говорили про 144 тысячи, которые будут во всем следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. А тут получится, что они будут рыдать и смотреть на Него, как будто бы они пронзили его. Так вы подождите, они же вообще его не пронзили. Во-первых, это были иудеи, да римляне. А знаете, что такое дух умиления? Да, курить нельзя. Если мы курим, то мы Господу причиняем страдания. Да, убийство, прелюбодеяние, нарушение субботы или воскресенья, или там несогласие с языками, кто-то говорит, да, это великий грех, это мы наносим Христу раны. Братья и сестры, старайтесь не наносить. А то, что мы вечно сидим недовольны на ближнего. Ну, мы же не украли, не убили, не матерились, нет? Заметьте, то не так важно. Первое, что я назвал, это грехи. А второе, что я назвал, это согрешение. Это такое что-то, знаете, ну, ногти не обрезанные. Ну, длинные ногти, грязь под ногами. Так, человек культурный, ну, вот, ну, ногти. Это же не так важно для общения. И заметьте, когда сойдет Дух Святой, они войдут во святое святых небесного храма, или Христос войдет во святое святых храма души человека и вложит законы в мысли и в сердце, и будет судить даже помышления и намерения сердечные, то эти люди что почувствуют в присутствии Божьем? Что даже помышление о Боге, ну не о Боге, о ближнем плохое, это что? Ребенок, когда просто не слушается, игнорирует слова матери, скажите, приятно ей? Мы привыкли, что если сильно бить по голове ближнего, то это грех. А если всю жизнь щипать, то ничего. Подумаешь, я там в мелочи ослушался Бога. Вы понимаете, какой ценой мы куплены? Что Христос не мог ни разу даже легенько согрешить? А мы считаем, что это вообще пустяк. У него много крови. Так смотрите, сойдет дух умиления, это и есть. Когда эти верующие войдут во святое святых, совершат вечерю со Христом. Христос войдет и совершит вечерю. Сам Христос будет судить меня и рассказывать все мои недостатки даже на уровне мыслей и помышлений и намерений сердечных. То я пойму, что в присутствии Божьем во святом святых никакого вообще греха не должно быть, иначе мы не его народ, он не наш Бог. И на них сойдет такой дух умиления, когда они увидят себя на фоне святого характера Божьего, на фоне зеркала Божьего, каждый поймет из тех, кто будет в числе этого народа, что и самый малый грех – это кровоточина, сделанная мною в сердце Христа. И заметьте, что значит, и они начнут рыдать. Сокрушение будет, раскаяние, блаженные плачущие, помните? Мы такие говорим, Господи, прости, вот я вчера тебя не послушался, или, может быть, в чем согрешил. Вы чувствуете, чего не хватает? Я просто формально признался в грехе. Но сокрушение, плача, переживание, что я причинил боль, нет, и заметьте, пока мы не заплачем, мы не оставим. Пока мы формально будем говорить о нашем грехе, это говорит о чем? Что мы его не возненавидели. А если не возненавидели, то и не распнем. А то ж, когда на них нашел дух умиления, и не настолько увидели мерзость даже самого малого греха, вот это называется, ибо наступил час суда его, то они воззрят на него и поймут. Заметьте, мы же все, взирая на славу Господню, воззрят на него. И что поймут? Что даже каждый малый грех, что даже когда в преддверии пришествия, а я сижу, смотрю телевизор, а время сокращается, и мир гибнет, и я пустотою забиваю свою голову, то этот человек скажет, что я делаю? Мир гибнет, Титаник стоит уже вверх ногами, а мне интересно, Динамо Киев выиграет или проиграет сегодня? Для кого-то, кто пьет водку, это вообще не грех. Пусть бы не пил водку и переживал за Динамо Киев и за московский Спартак. Но на уровне тех людей, которые понимают глубину святости Божьей и глубину падения человеческого, и краткость времени, сколько осталось, для них футбол, хоккей, марафет, в бутике, в смысле, что это такое купить, чего еще нету на шее или на пальцах. Вы согласны, что это будет? Вы предлагаете последний зов милости, человек сидит пилочкой ногти. Важное дело. Нет, это не убийство, вы понимаете? Это просто вы мне рассказываете, а я сижу в носу, ковыряюсь и рассматриваю потом. Ну, я плохо сделаю или нет? Или вы говорите, а я плеер вставил в уши. И так, в такте музыки, слушаю его вроде вас, и вы видите меня какой-то дергаюсь. Скажите, что я вам плохого вообще сделал? Вы мне говорите, Саша, ну хорошо, если вам не нравится, то простите. Чувствуете, покаялся? Это плач? Это мы так каемся сегодня. Это говорит о том, что суда нету. Это извне нам сказали, внутри мы не согласны. Ну, если я согрешил, может, в чем-нибудь, то вы меня извините. Вы поняли, что я ничего и вообще не понял, что я делал? Плеер в ушах, когда вы мне рассказываете что-то важное, элементарное неуважение, нелюбовь к собеседнику. То, что я качаюсь, я показываю, да наплевать я хотел, и жвачку жую. С таким важным видом, как будто это самое важное дело в жизни происходит. Так вот это, что они возрыдают, почему другие не возрыдают? Они не входят во святой святых верою. Они не видят себя на рентгене Божьем или на УЗИ Божьем, да? Не видят себя. Поэтому не понимают греховности своего состояния, поэтому нет раскаяния, нет ненависти и нет желания избавиться. Потому и написано, ты не холоден, не горяч. Ты верующий. Ты не пьешь уже, и не куришь, и не колешь. Соблюдаешь день, участвуешь в обрядах. Вы поняли, чего не хватает? Я не буду сейчас это читать, прочитайте Иеремию, если мне память не изменяет, вторая глава. Кажется. Помните, что нужно сделать? Трубите трубою опять-таки на горе. Сиона. Чего Сиона эта труба будет звучать? Вы помните? А гора Сион 144 тысячи, а это те, кто вошли во святой святых и видят грех в мелочи. Трубите трубою на Сионе верующим, потому что верующим в каком состоянии? Назначьте пост, соберите отроков, младенцев, стариков, женщин, детей, грудных младенцев. Пусть плачут священники, помните? Может быть, Бог услышит и помилует, и отвратит бедствие, которое идет. Я своими словами так не буду читать. Это время, чтобы не знать. Прочитайте сами, я намекну. Это вот это Иаиль во второй главе. Вторая, кажется, чтобы я не листал.
Вторая.
Да. Это разжевывает более серьезно вот эти стихи Захарии. Там более конкретно. Назначьте пост. Все пусть плачут. Жених пусть перестанет жениться, невеста выходить замуж. Пусть выйдут. Не время как бы уже этим заниматься даже. И заметьте, воззрят на него, которого пронзили. Кто пронзили? Это они. Чем? Когда? Даже осуждением ближнего внутри они пронзили того, за кого Христос умер. Они будут так понимать, что да, моя плохая мысль о вас, что я вас не уважаю, перебиваю или махаю рукой, что вы можете хорошего сказать, это рана тому, кто умер за того, кого я осуждаю. И написано, которого пронзили они так ощутят греховность своей натуры. И будут рыдать о нем, так сокрушаться даже об этом маленьком грехе, как рыдают о единородном сыне. И скорбеть, как скорбят о первенце. То есть, вот единственный сын, и если он погибает, страшное мучение переживают родители. Но если пятеро детей, один умер, все равно больно. Но когда был всего один, надежда, и тот погибает, то крик, плач особенно сильный. Так вы заметили? Как о единородном сыне плачут, так мы о каждом грехе маленьком так должны плакать. Почему? Потому что любимому Господу мы всадили нож в сердце. Даже мелочью. И дальше. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Это где? Среди тех, кто является Божьим Иерусалимом. И я хочу сказать, в том Иерусалиме, о котором мы читали из 3 главы Откровения, ни холоден и ни горяч, ни рыба, ни мясо. Там плач не поднимется сроду, мы спасены. Сижу царицей, я не вдова. Понимаете? Вы поняли, какой Иерусалим плакать будет? Тот, кто действительно Божий Иерусалим, там не будет для греха никакого потакания. В тот день поднимется большой плач, то есть что это пойдет и на других людей, что люди и другие поймут, что нужно сокрушаться даже в маленьком грехе, и нужно освобождаться и от него. Как плач Гададримона в долине Мегиддонской. Вы чувствуете? Мегиддонская, Армагеддон, Мегидда долина. Там было когда-то в истории записано, можете сами прочитать, не буду об этом говорить, страшная битва, где полегло огромное количество, ну, по масштабам Израиля, огромное количество людей, ну, естественно, какое было состояние родственников. Плач был, потому что почему всех родственники, кто пошел на войну, погиб. То будет у народа Божьего, у Божьего Иерусалима, такое раскаяние, как будто бы, что и они не верят в свое спасение, что каждый их грех как будто бы их лишает, что и они будут чувствовать себя, что могут погибнуть от каждого, даже мелкого греха. Я когда-то говорил такие мысли. 144 тысячи будут на земле. Но когда у них бирочек не будет, и они не будут называться, что я вхожу в 144 тысячи, они будут говорить, как Иоанн. Я не Христос, я не Илия, так тоже. Я никто, просто кричу в пустыне. А вот пророк Исаия говорит. То есть эти люди сами не будут считать себя достойными спасения. Они будут видеть даже самые малые грешки. И будут с ними бороться, и будут им противостоять. Но никогда не будет почитать себя достигшим, что я уже у Бога за пазухой, мне гарантировано спасение. То есть, если этих людей и спросить, ты не член 144 тысяч? Он скажет, вы что? Там не такие люди. Но других не будет. А эти говорят, но себя не считают. То есть, вот этот плач, что они считают себя, даже когда допустят мысли великими грешниками. И почему сказано? И будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя Иуды не может раскаяться за племя Дана. Дальше. И жены, значит, племя дома Давидова особо. И жены их особо. О чем речь идет? Если муж в доме будет плакать за свои грехи, а жена не будет плакать, то муж не отплачет грехи жены. Я могу сокрушаться о своих грехах, но за вас не могу, вы согласитесь, пока вы не осознаете. что спасение каждого человека, раскаяние каждого человека – это дело сугубо индивидуальное. Не может быть общецерковного покаяния без конкретного в душе каждого. Согласны? Не может выйти руководитель церкви в стране и сказать: «Господи Боже, от имени всей церкви, от каких-то тысяч, прошу прощения». Говорит: «Всем все простил, потому что тут один человек помолился». Так некоторые говорят: «Саша, помолись за мои грехи». Я говорю: «Вы больше ничего не придумали». «Не, ну тебя Бог услышит». Я говорю: «Вы будете продолжать решить, а меня услышит и спишет». Я говорю: «Я за себя хотя бы умолил и списали мне». И я говорю: «Я не говорю вам, молитесь за меня. Можете молиться, чтобы Бог открыл мне, если я что-то не понимаю. Но если я не захочу, чтобы Бог открыл, и буду упрямствовать, то ничего не откроет. И ваша молитва все равно окажется пустым звуком». Значит, вы поняли, о чем речь идет? Я за вас не покаюсь, вы за меня не покаетесь. Мы за церковь не упросим. Молиться нужно. Но если церковь, конкретный человек, не захочет плакать, не посчитает нужным увидеть себя во свете Божьем, то ничего не произойдет. Значит, я не читаю дальше. Вы поняли? Каждый человек должен плакать особо. И каждый должен понимать, что даже самый малый грех – это я сегодня наношу рану, как когда-то римские воины и иудеи Христу. По сути, мы ничем не отличаемся. Те буквально, мы при нашем знании духовно. Духовно не в смысле прекрасно и хорошо. Ну, в смысле, я имею в виду, не телесно это совершаем, наносим раны. А теперь я возвращаюсь. Значит, смотрите, перед тем, как Иерусалим станет чашей исступления, камнем тяжелым, что должно произойти? Раскаяние, то есть очищение. Прежде чем выйдут они на битву, они уже должны быть вот с этим духом. А теперь читаю со второго стиха. «Вот я сделаю Иерусалим, вот эту церковь последнего времени». Только церковь, я говорю, это будет движение, а не церковь со структурами организационными, с конференциями, там, всякими секретарями и президентами. «Я сделаю этот Иерусалим небесный чашею исступления для всех окрестных народов». Что такое чаша исступления? Слово «исступление». Слышали такое слово? «Довел меня до исступления». То есть вывел из терпения так, что я хочу что-то, эти народы будут хотеть что-то сделать с этим Иерусалимом, чтобы уничтожить. И будут видеть, что Бог защищает, до бешенства будут доходить. Помните, рассвирепели язычники, 11 глава Откровения. Дракон вложил дух в зверя. А зверь в образ зверя, что мы убиваем. То есть, заметьте, ненависть, злоба. Помните, яростное вино будет день. Что такое слово «яростное вино»? Вино – это учение, но доведшее людей до чего? До состояния ярости, до психоза. То есть, что ничего с этими людьми нельзя сделать, рот нельзя закрыть и убить не получается, Бог охраняет этих людей. Они живые свидетели. И заметьте, для всех окрестных народов, а также и также для Иуды, слушайте, Иерусалим будет еще чашей исступления и для Иуды. Но слушайте, окрестные народы это кто? Филистимляне, аммонитяне, амаликитяне, да?
Да, наши братья.
А Иуда, столица, ведь это же город Иерусалим, столица Иудеи. Но и сама Иудея будет чашею, вернее, Иерусалим для Иудеи будет чашей исступления. О чем речь идет? Это речь идет о своих. Что на вас будут нападать не только окрестные народы из других церквей, но ваши ближние изгонят вас из синагог ваших. Почему? Потому что будут хотеть вас задушить, ну не физически, допустим, чтобы вы прекратили говорить, чтобы вы изменили свои понятия, но ничего не смогут сделать. То есть и ваши же братья вас возненавидят такой же ненавистью, как и дальние враги. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем». Почему будет чаша исступления, я вам просто скажу. 14 глава Захарии тут же объясняет. Я чуть забегу наперед. Значит, 14 глава Захарии. С 3 стиха. Второй написано: «Соберу все народы вокруг Иерусалима». А 3 стих говорит: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима, к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною». Смотрите, чаша. Иерусалим будет где стоять? Смотрите. «Весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих». Обратите внимание. Вы, о ком речь идет? О моем, Бог говорит, за своем народе. Вы побежите. Горы расступятся, между горами образуется большая долина. Вот как между горами, говорят, ну как в чаше город находится. Со всех сторон горы, а между горами долина. И получается как бы чаша. А Иерусалим будет в этой чаше. А горы и Господь, стоящий над горами. И все народы будут ополчаться. И эта чаша будет чаша «Неприступный город». То есть, вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как побежали от землетрясения в дни Озии. И придет Господь мой, и все святые с ним. То есть, перед пришествием, что Бог защитит все-таки свой Израиль. И он будет чашей исступления, которую никто не смог разбить. Возвращаемся, 12 глава, 3 стих. «Будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен». Что значит тяжелым камнем? Если мне память не изменяет, 54 глава Исаии, последний стих. Значит, там написано, может, я прочитаю, чтобы уже вылить вам из головы. Исаии. Да, 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, состязающийся с тобою на суде, ты обвинишь». Кто не будет пытаться объяснить, что вы не правы в своем понимании своей жизни, это будет тяжелый камень, который никто не сможет поднять. Скажите, со Христом пытались фарисеи разговаривать? Задавали хитро-мудрые вопросы, а потом решили лучше не разговаривать. Этот камень не поднимешь. Начнешь поднимать, единственное, что с позором надорвешь себя и уйдешь, и просто люди посмеются над тобой. Значит, будет Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, то есть пытаться опровергнуть то, о чем они говорят, надорвут себя. Как надорвут? Писание нужно слишком хорошо знать, чтобы доказать, что те, кто будет это нести, что они не правы. А так как привыкли тут немного, а там немного, здесь чуть-чуть и там чуть-чуть, вот так Библию выхватывают кусочками, то, естественно, попадут в просак. Вот так, как Христос спрашивает, и я вас спрошу. Скажите, Христос, чей сын? Они говорят ему: Давидов. А он говорит: как же написано? Сказал Давид, Давид говорит: сказал Господь Господу моему. Если Христос сын Давидов, то почему Давид называет его Господом? То есть это же было в Писании, и фарисеи читали. Но на это никогда не обращали внимания. Он задал вопрос, дал понять: вы читаете через строчку. Я вам прочитаю то, что вы пропустили, и вы поймете, что вы не правы вообще в своих толкованиях. Если кто-то будет доказывать, что ничего мы не можем, и бедный я человек, то я скажу: разве вы не читали Римлянам 8 глава, где Павел уже не бедный, говорит такие слова: закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти? Я просто так скажу: попытайтесь опровергнуть этот стих. Я не буду с вами спорить. Но если это неправильно, вычеркивайте и вырезайте эту страницу. и потому не будут тягаться. А кто попытается, надорвется, потому что, знаете, говорят, кишка тонка будет. И дальше написано. А соберутся против него, заметьте, что все народы соберутся, будут поднимать, и все надорвутся. То есть никто не сможет превозмочь этот народ. Ни путем того, что доказать, что они не правы, ни жизнью не докажут, ни Писанием. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством. Заметьте. И всадника его безумием. О ком идет речь? О народах, которые окружат Иерусалим. Ну, заметьте, всадники и кони, то есть это войска как бы, да? Что будет как бы война, только не, будем говорить, не как буквальная война между странами, духовная война. Я поражу коня, смотрите, бешенством. Ну, что такое бешенство? Ну, потеря рассудка, можно сказать? Ну, бешеный. Далее. Всадника его безумием. Что это значит? Отниму у нападавших на мой народ разум. За то, что вы не хотели принять любви истины, зато будет послан вам дух заблуждения. То есть безумные будете, глупые, наивные. Далее, безумие будет у всадника. О чем речь идет? Напоила вином блудодеяния, яростным вином. Ярость. Опять же, безумие. Страсть. Ненависть. Я отниму у них, говорит, разум. А на дом Иуды, заметьте, Иудин, отверзу очи мои. То есть, смотрите, что значит очи? У тех отниму глаза, а этим глаза, ведение, разумение, а этим дам. Всякого же коня у народов поражу слепотою. То есть, ну, я просто приведу пример, смотрите, вот мы читали этот стих недавно. Смотрите, как написано. Какой слепотой поражу? Ну, я уже сказал, не возлюбили любви истины, пошлю дух заблуждения, так? Или вот написано, смотрите, значит, 1 Тимофея, 1 глава, с 5 стиха по 7. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего отступивши, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. То есть, что это обозначает? 1 Тимофея, 1 глава, с 5 по 7 стих. Знаете, вот когда мы говорим про обряды, про дни, желаем быть законоучителями, происходит спор, но заметьте, цель-то не достигнута. Какая? Если говорим об обряде, то должны со смысла обряда прийти к чему? К нелицемерной вере, к любви и назиданию в вере. Так? Если мы говорим о законе, об обрядах, о днях, пищах, при этом теряем главное любовь, взаимопонимание и уважение, то заметьте, мы не разумеем, желаем быть законоучителями, но не разумеем того, что говорим и о чем речь вообще идет. 5 стих. «И скажут князья Иудины». Кто такие князья Иудины? «Дом Давидов. 144 тысячи. В сердцах своих». То есть, слушайте. «Не похвалятся пред людьми, а будут в сердце это чувствовать. Сила моя». Слушайте. «Жители Иерусалима в Господе». Они уже не около Господа, а где? И сегодняшние пастыри должны были бы говорить. Сила наша – это не вот это количество накрещенных в воде, а сила наша и слава наша – это не здание, не количество людей, не красота хора, а люди, живущие в Господе. Согласны? Бывает много детей у родителей, все бестолковые – это сила. Пусть учат два толковых, один толковый – это сила. Один умный ребенок лучше для родителей, чем 5 глупых. По количеству вроде больше, а по качеству не с кем доживать. Вы поняли, чем будут как бы, ну, хвалиться, не в смысле хвастаться, а вот что будут считать как бы преимуществом? что прочие от семени жены стоят твердо в Господе и тоже с печатью Божьей начали. Шестой стих. «В тот день я сделаю князей Иудиных», смотрите, князя Иудины, дом Давидов, 144 тысячи, «как жаровню с огнем между дровами». Дрова горят, а жаровня что сделает? Подожжет. То есть, что мир в последнее время от этой проповеди будет как бы сначала огонь Святого Духа зажжется в князях Иудиных, 144 тысячи. Далее этот огонь пойдет как поджог. Дрова – это народы. Что это весь пойдет по всем. Либо ты сгоришь в грехах своих, ну, в смысле, грехи свои сожжешь и освятишься. Либо с грехами осудишься, сгоришь, погибнешь. И как горящий светильник среди снопов. Это пожароопасная, да, ситуация. Что, вы поняли, за что будут ненавидеть этих людей во всем мире? То, что они будут говорить, тот образ жизни, какой будут они показывать, это будет как поджог. Что это всколыхнет человечество, заставит задуматься. И они истребят все окрестные народы, справа и слева. Как истребят? Имеется в виду буквально? Нет, это же было написано, как когда-то был буквальный Израиль и были буквальные войны. Тут речь идет о духовной войне. Истребят. Никакой язык, который тебе будет противоречить, не сможет с тобою состязаться. Ты поразишь всех. Умолкнут, как и фарисеи, и саддукеи. Знаете, за что распяли фарисеи, и саддукеи Христа? За полное бессилие. Никак не могли ни доказать, ни упрекнуть, не осудить Христа за поступки, за слова. Поэтому последний метод, коль это признак слабости, коль не сумели переубедить, то убили, а это признак бессилия, что человек оказался несломленным. Смерть Христа говорит о победе того духа, который был в нем. И написано, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Вы слышите? Евреи как сегодня понимают? Иерусалим город давно был. А теперь Израиль образовался как государство. Иерусалим теперь уже не палестинский город, как бы, а столица израильского. А здесь знаете, что значит на своем месте? Я задаю вопрос. Христианин, если не живет достойно христианина, он на своем месте? Помните, так же, чтобы и жены одевались достойно. Что значит достойно? В соответствии с тем, в кого верим, какой образ жизни проповедуем, чтобы одеяние, жизнь, слова соответствовали. Если одеяние недостойно, то я не на своем месте. Вы поняли, о чем речь идет? Что значит Иерусалим на своем месте? Когда там были убийства, взятки, священники и пророки, как лютые волки хищные, поедают домы вдов. Скажите, Иерусалим как город на своем месте? Подождите, как город на своем месте. Но тут же речь идет не о стенах и о здании, и зданиях, а о людях. Если люди живут во грехах, а называются городом мира, Иерусалим, город мира, а мира нет, и мы грыземся. Скажите, церковь на своем месте, если говорим, что тело Христово мы, а в теле же рука не скажет глазу, и глаз не скажет ноге, это мне не надобно. Все напоены одним духом, ну, члены тела моего, любовью, согласием, взаимопониманием. Скажите, церковь на своем месте, если живет во грехах? Так вот речь идет, что до сих пор, пока 144 тысячи не появятся на земле, то Иерусалим и земные церкви, невозрожденные люди, говоря о небе, проповедуя о Христе, проповедуя о любви, сами не соответствуя этому, находятся не на своем месте. Вот говорят, чап корова мычала, а твоя обмолчала. Так вы поняли, что значит, что Иерусалим снова будет на своем месте? Вот то, что Господь планировал, чтобы было в буквальном Израиле, чтобы этот город стал как светило, чтобы все народы приходили туда на поклонение царю, ихнему Богу, и приходили, как когда-то царица Савская к Соломону за мудростью приходила. Вот так все народы должны были приходить когда-то, если бы в Израиль, если бы Израиль был на своем месте и слушал Бога. Но вы помните, не на своем месте, идолам служили, грехи творили. Потому и не ходили туда. А чтобы никто и не ходил, потому Бог и разорил этот город вообще, с лица земли стер. И только когда появится 144 тысячи, то заметьте, уже настоящий духовный Иерусалим, который символизируется буквальным земным Иерусалимом, будет насажден как бы на своем месте. Какая должна была быть церковь, такую эта церковь уже что и станет, будет. И спасет Господь сначала шатры Иуды. Обратите внимание. Шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова, слушайте, и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. Я задаю такой вопрос. Скажите, город Киев, столица Украины. Столичные, простые жители, работяги, ну, считаются выше, чем в Киевской области живут люди сельские. А в столице дети министров, президента, премьера, или сами премьеры, президенты еще выше, чем киевляне. Теперь я хочу сказать, вы обратили внимание, чем ближе к власти, тем более гордые люди. Чем больше положение, больше денег, тем больше гордости и чванства. Так обратите внимание. И спасет Господь сначала шатры, живущих в Киевской области, в селе без асфальта. Как спасет? И от чего спасет? От греха. Сначала начнется, заметьте, с простых людей, чтобы величие дома Давидова, служителей Господних, которые сегодня по церквам взяли ключи разумения, сами не вошли в Царство Небесное, и хотящим войти не разрешают. Вы знаете, почему истина не может пробиться? Толкование Библии через священников другим не разрешено, а те не хотят толковать, как Бог говорит. И заметьте, почему Бог не изберет руководителей церквей? А почему изберет опять простых рыбаков, сантехников, электриков, пенсионеров? Знаете почему? Этим людям, ну, нет столько возможностей, чем гордиться. Фуфайкой, что ли, сельской, и калошами, и собакой облезлой. Бог изберет простых. И знаете, что об этом пишут и другие авторы? Что дело Божье в конце будут заканчивать, как и в начале, во времена первой христианской церкви, рыбаки, мытари и блудницы. Зачем это Бог сделает? Чтобы унизить тех, которые до сих пор поканчивали все духовные заведения и сильно высоко нос задрали, и ничего нового не открыли, как, кроме как обрядами накормить народ. Заметьте, даже и в этом Бог произведет урок. Какой? Потому что если Бог сегодня через начальников откроет, то гордости будет еще больше. Мы же вам говорили, что таких преподобных, как я, нету. А Бог говорит, вы ничего не открыли и преподобные. А если я вам еще и открою новое, то совсем с ума сойдете. Поэтому изберу простых людей. Чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима, то есть княжеский как бы род, не возносилось над Иудою. Кстати, я хочу сказать, а вы заметьте, тут вообще вроде из княжеского рода никого нету, вообще вроде все с фуфайками. И слушайте, все равно величие есть. И все равно хочется доказать свою правоту. В тот день, ну когда уже начнется это спасение от греха, и Господь уже придет к тому, что сделает эту церковь чашу исступления тяжелым камнем. Теперь смотрите, тяжелый камень, знаете почему? Гора Сион станет выше всех гор. То есть тяжелый камень. Это как бы огромная до неба гора. Кто ее поднимет? Ну, я имею в виду как сравнение. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. По 12 главе Откровения жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от кого? От Бога. И даны были Богом жене два крыла большого орла, чтобы она летела в место, где Бог будет питать. Здесь речь идет, что Бог будет заботиться, защищать. Так. И будет защищать Господь жителей Иерусалима. Смотрите. И самый слабый между ними, между жителями Иерусалима, самый слабый, в каком смысле, о чем речь идет? Слабый в чем? Ну, о физической силе идет речь. О духовной. Самый слабый из жителей Иерусалима, из семени жены, из тех, кто примкнут 144 тысяч, самый слабый в противостоянии греху будет такой сильный, как Давид. А дом Давида будет как Бог в противостоянии греху. Вы чувствуете сравнение? Почему они отобразят Христа и непорочный пред престолом? Слушайте, Бог непорочный. Перед этим же престолом стоят 144 тысячи и тоже непорочны. И а дом Давида, 144 тысячи, будет как Давид, извиняюсь, будет как Бог, как ангел Господень пред ними. Пред кем пред ними? Пред жителями Иерусалима. Теперь вы поняли, почему мы читали про 144 тысячи, что это ангелы. И дальше написано. И будет в тот день, я истреблю все народы. Каким образом? Все поймут, что то, во что они верили, то, к чему стремились, те учения, те философии, те понятия, в которые верили как в непоколебимые, они упадут, как истукан. Истреблю все народы. Все народы, нападающие на Иерусалим. Сначала это будет каким образом? Идеологически, а потом, когда язвы, это произойдет и физически. С 10 стиха мы читали, я теперь пропускаю. 13 глава, с 1 стиха. Идет дальнейшее объяснение этого же времени и этих событий. В тот день, в какой? И будет в тот день, я истреблю все народы. В тот день, самый слабый будет, как Давид. То есть, когда вот эта работа начнется? В тот день откроется источник. Почему будет сильное противостояние греху? Потому что этим людям откроется, задаю вопрос, кем? Богом. Источник. Дому Давидову, 144 тысячам. Дальше. И через них, и жителям Иерусалима, примкнувшим к ним, источник для омытия греха, и нечистоты. О чем речь идет? О мытии, о чистилище святое святых. Это люди поймут, как верою входить во святое святых храма. Или как позволить Богу войти во святое святых моего храма и произвести очистительную работу, сделав меня сосудом благопотребным владыке на всякое доброе дело. Им откроется, когда мы читали с вами Михея, я вам говорил, из Иерусалима выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и закон от горы Сион выйдет. О чем? Им откроется источник для мытья греха, как освободиться, а потом они это понесут всему миру. И дальше написано, и будет тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли. Знаете, что это за имена идолов? Я говорил вам за день до этого. Идолов Бога настолько извратили, повырывали кусками и слепили приятного золотого тельца, который скачешь около него и грехи делаешь, а он стоит тебе, блестит и улыбается. Все божества, все учения, не могущие разрешить проблем человечества, не являются от Бога, не Божьими. Это учение, выдуманное людьми, уже пророками, во славу свою. Что значит, что истреблю имена идолов? Люди, которые придут к Богу, уже не будут адвентистами называться, не будут баптистами, не будут пятидесятниками, православными и католиками. Вы согласны? Ибо эти названия только разделяют людей и вызывают вражду между ними. Потому что люди отличаются только обрядами, и названия церквей по обрядам, по доктринам. А по сути мы все обои-рябои. Все раздражены. Ну, я не говорю до единого, знаете, исключения всегда были и будут. В общей массе я говорю. И завистливы, и обидчивы, и жадны, и пусты бываем. Значит, я истреблю имена идолов. Каким образом? Настолько будет ложная религия разоблачена, что люди, которые верили в это, в ихнем сознании, они скажут, что, во что же я верил? А в Исаии я не помню, не то 11 глава, не то еще какая-то, ну, кажется, 11. Там помните, что иссушит Господь залив моря египетского. И там какой-то поток, что в сандалиях можно его будет переходить, не замочив ноги. Что если сегодня мы думаем, что учение какой-то церкви – это глубокие реки, то когда мы поймем то, что Бог откроет, то мы скажем, там в сандалиях пройдешь, в сандалиях, а не в резиновых сапогах, и ног не замочишь. То есть там малюсенькая водичка вообще общими фразами о Христе. И не больше. И дальше написано, и они не будут более упоминаемы. То есть среди тех людей, кто пойдет за Господом, заметьте, не будут адвентисты называться адвентистами, не будут баптисты баптистами. И имена идолов, выдуманных религий, извращенных, не будут упоминаемы. Равно, как и уже пророков. И пастыри, если сегодня говорили, о, это наш брат, пастырь, Богом поставленный. Потом будут говорить, Боже, Боже, кто его поставил? Чему нас учили? Сегодня одни уважаемые люди, но когда откроется истина, люди отвратятся от них. Как равно и имена лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Скажите, вообще с земли? Или имеется в виду с тех людей, которые были земными, но придут к Богу? Что такое удалю нечистого духа? Спор, разногласия, обиды, раздражение – это нечистый дух. Да, были уже пророки, которые говорили, что это ничего. Поэтому мы жили с этим нечистым духом, думали, что это не так страшно и не повлияет на спасение. Но когда мы поймем, что это грех, что с таким грехом мы фарисеи, а фарисеи Царство Божие не наследуют, то и кто учил этому нас мы отвергнем, как лжепророков и учителей. И истинную церковь, которую мы сегодня так называем, мы потом будем говорить, как мне один сказал, Саша, Саша, в что ты вступил? То есть, с намеком на неприятные вещи. И дальше. Тогда, если кто будет прорицать, что такое прорицать? Услышав такую истину, по-старому будет прорицать и говорить, а я так, и нас учили, и так надо, по-старому. То отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить. Слушайте, о чем речь идет? Ну, буквально, отец и мать пойдут на смерть своего ребенка? Обычно чувство родства все равно, как бы, хочешь не хочешь, хоть и плохо говорит, но родное. И надо пожалеть. Здесь речь не идет о том, что отец и мать скажут, тебе не должно жить. И написано дальше. Потому что ты ложь говоришь во имя Господне. И поразит его отец и мать его, родившая его, когда он будет прорицать. Как поразят? Даже чувство родства, то, что мы читали с вами недавно. Если кто не возненавидит отца и мать, там, и сына, и детей, и дочерей. Там, что значит возненавидит? Не то, что родителям не будет жалко своих детей, но вот тот грех, который ребенок осознанно держит в себе, не хочет раскаяться и измениться, и будет продолжать по-старому прорицать, Вы поняли, о чем речь? Что это прорицать? По старому, как был научен, то родители скажут, ты погибнешь, и мы тебя не поддержим ни в одном слове. Хоть ты и сын. Если нам придется на небо, ты пойдешь в ад. Твой выбор. Но жалко, но не пойдем из жалости на твою сторону. Вот то, что Христос говорит, разделю невестку со свекровью. Когда это будет истина, я отца с сыном. Каким образом разделю? Те, кто станут на сторону Бога, хоть будут и родственники, противящиеся, и чувства родства не станут на сторону греха. И будет в тот день. Устыдятся такие прорицатели. То есть, кто прорицал, вот сегодня ходят, это только так. Когда увидят они настоящую истину, поймут, дойдет, то написано, устыдятся такие прорицатели. Здесь речь идет о тех, кто миссионерничает сегодня. О тех, кто за кафедру выходит и как пастырь учит людей. Это прорицатели наши. Устыдятся каждый видение своего и каждый объяснение и толкование своего. И не будут на себя надевать власяницы. Одежды, когда кто заканчивает учебное заведение, то как бакалавры, знаете, мантию одевают, на голову какую-то там четырехуголку одевают. Не будет выходить вот как учитель. Я пастырь. Не будут надевать себя власяницу, то есть, заметьте, эти люди добровольно снимут с себя служебные одежды. Не будут надевать на себя власяницы, заметьте, чтобы обманывать. То есть они поймут, что то, что до сих пор они проповедовали, это был обман. И то, что я считал, что Дух Божий через меня говорил, и я мнил о себе, что я рукоположен Богом поставлен, я сниму одежды, сниму погоны, выйду из-за кафедры и скажу, извините, я понял, что до сих пор я вас обманывал. Так был научен, так понимал. Теперь снимаю власяницу и схожу с кафедры. И каждый из таких людей скажет, я уже не пророк. Я не буду теперь толковать Писание, потому что мне самому нужно сесть и хорошенечко его поисследовать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец. О чем речь идет? Когда мы читали Михея, смотрите, перекуют мечи на орала. Пророк, это как бы от имени Бога ведет воины, то обличает, указывает, как спастись, как понимать. А теперь земледелец, перекуют мечи Слова Божьего в извращенном виде на орала. Что не надо выхватывать слова из Библии и бегать всеми этими стихами, бить тех, кто не так понимает, как я. Что нужно самому брать слух, и заново садиться за Библию и заниматься похотою, а не войнами и спасением других людей. Значит, я не пророк, я земледелец. Почему он так скажет? Потому что некто, обратите внимание, некто это кто? С маленькой буквы. Сделал меня рабом от детства моего. Каким рабом? Помните, мы говорили с вами по кафедре 4 глава Галатам, два сына от Авраама, один от Агари, один от Сары. Ибо и нынешний Иерусалим находится в рабстве. Чего? Греха. И когда до людей дойдет, что соблюдали обряды, то некто, это сатана, через свое учение, вложено в наших прорицателей и пастырей, научил меня, что это истина, ее надо держаться крепко. Но теперь до меня дошло, что я держался за эту так называемую истину, за обряды, за доктрины, за пищи, за дни. И продолжал от самого детства, как пришел к Господу, родился, принял крещение, и до ныне остаюсь в рабстве греха. Сатана через эти обряды, через неправильные объяснения, держал меня в рабстве греха, а я всю жизнь читал о святости и любви. Вот о чем речь идет. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? Знаете, что это за рубцы? Ну, как бы за непослушание били. Били так, что остались шрамы. Здесь о чем речь идет? Скажут ему, а чего это у тебя на руках рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. Били в доме любящих. Там будут любить грешников. А бить как будут? Правду скажут о характере, правду скажут о Господе, хоть и неприятно будет. Правду о крестном пути, который нужно пройти. Что значит рубцы? Ну, заметьте, как бы на долгую незабываемую память от любящих тебя в Господе. То есть, что эти рубцы будут ему всегда напоминанием, не учись, вернее, не будь учителем. Я неправильно сказал, не учись, а не будь учителем. Не будь воином, который всех учит и спасает, и учит, как надо понимать Писание. А я вам хочу сказать, мы друг друга колотим, рубцов полно. Ведь можно было бы сделать, что наш разговор не приводит нас к взаимопониманию. Что, может, хватит уже прорицать. Ведь мы друг друга колотим, и рубцы остаются, а памяти у нас что-то нет. Вчера говорили, поговорили, сегодня опять по-новому. Сегодня поговорили, завтра опять по-новому. Речь идет о том, что эти люди будут помнить, чем занимались, какой дух был, к чему это приводило. И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Били здесь имеется в виду, говорили, объяснили, доказали, что ты не прав. А это как побои, это же неприятно, вот 40 лет учил, или 20 лет стоял за кафедрой, вдруг на старости лет. Строили, наконец построили. Оказывается, не в том автобусе вообще ехали. А теперь дальше сказано. Значит, смотрите. 12 глава вообще говорит о силе. 144 тысячи какие будут и жители Иерусалима. Да? Далее, что чаша исступления, что все народы. Что Бог отнимет рассудок у тех народов, а на народ Божий презрит и даст, что перед этим будет раскаяние. 13 глава говорит, заметьте. Что результатом этой работы внутри, кто примкнет к этим людям, заметьте, самый слабый будет как Давид. Что даже самый слабый, если ребенок будет в грехе, не станут на его сторону из чувства плотского, из чувства родства. Сила. Это то же самое, как если бы я сказал, вот заметьте, вот все говорят, что мир несправедлив. Я говорю, да, судьи берут взятку, да, следователи продажные, да, прокуроры звонят следователю, говорят, это мой знакомый, сделай вот так дело, чтобы не он сбил, а его сбили. И весь народ возмущается, какая несправедливость? Я задаю вопрос, скажите, если ваш сын собьет на машине человека в пьяном состоянии, и у вас будет возможность дать взятку, и взятку возьмет следователь и будет делать... Такое следствие. Вы скажете, что пусть мой сын сидит в тюрьме и получит положенные 10 лет. И человек стоит и молчит. Говорю, основная масса людей возмущена, что все дают взятки. Но когда у меня будет ситуация, и я буду давать взятки, я буду очень рад говорить, Господи, спасибо, что послал человека, взявшего взятку, и моего пьяного сына вытащил из тюрьмы. А невиновного похоронили. Это говорит о чем? У нас у самих нет силы противостоять искушению, вытаскивать своего родственника, грешника, от ответственности, из тюрьмы. У нас должна быть сила. Согрешил – получи. Папа – спасай. На адвоката не дам. Ну, найди такого адвоката, чтобы меня вытащил. Нет, ты должен отсидеть, дорогой. Это говорит о силе. Деньги будут предлагать, власть будут предлагать, льстить будут. Дар пророческий пообещать, что будешь пророком. Заметьте, люди должны будут устоять, духовная сила, не отступить от святости, от чистоты, от порядочности. И когда это произойдет вот в среде народа Божьего, вот такая духовная сила и вот такая истина понесется по земле, что вызовет это? «О меч!» — 7 стих. «Поднимись на пастыря моего». На какого пастыря моего? Господь будет царствовать над жителями Иерусалима на горе Сиона. Через кого? Господь будет управлять, но Господа видеть никто не будет. Дух Господа будет в 144 тысячах. И этим пастырем Христос будет как бы в одной личности, в одном пастыре. Вы поняли, работу производить? А это одна личность, это 144 тысячи людей по земле. Вот эта работа святости, которая внутри доведет, даст такую силу духовную против греха, и которая весь мир сколыхнет, и стукан ударит и разрушит. Это вызовет и рассвирепели язычники. Это в 11 главе Откровения мы читали. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». Кто этот пастырь? И кто эти ближние? Дом Давида и жители Иерусалима. Жена и прочие семьи жены. Далее. «Порази пастыря, и рассеются овцы». О чем речь идет? Почему будут по всему лицу земли эти люди? Почему не будет организации в одном месте? Когда написано, что дракон хотел уничтожить жену, и ничего с женою не получилось, то он ее начал преследовать, помните? Она убежала в пустыню, то есть не будет организационной структуры, не будет вот собрания, вот так как сейчас собираемся, не будет съездов, потому что где соберутся, то их тут же окружат. То есть эти люди будут пастырь пораженный, то есть он не может вот стоять над людьми. Сегодня скажет, сегодня дойдет до человека, но не будет его так 3 года, как мы сегодня, вот это вот, каждый день будем собираться, кто-то кого-то будет пасти, 3 года вразумлять. То есть, это будет очень скоротечно. Эта работа этих людей, 144 тысяч, вызовет ненависть, гонение. Жена будет рассеяна по всему лицу земли, и это опять для славы Божьей. Чтобы попали во все места земли. И все уголочки были, в них была возвещена истина. А овцы, что сделают? Тоже рассеются. Собраний не будет. И когда будем читать 14 главу, это будет называться «Праздник кущей». Собрания будут конкретно в кустах, на берегу речки, в лесу, кущи. Вы поняли? Шалаша. То есть, что люди будут на свежем воздухе ни купить, ни продать, ни чашу холодной воды не подать. То поняли? Рассеются как овцы. Этот народ не сможет вот так собираться по такому-то адресу, справки по телефону. По телефону. Только не по мобильному. Господи, где эти люди хоть кого встретить? И не успеете обойти всех городов израилевых. То есть, что народ будет рассеян и развеян. И 144 тысячи, и овцы. И пастырь, и овцы, и дом Давидов, и жители Иерусалима. И Иуда, и князья Иудины. И написано, и рассеются овцы. И я обращу руку мою на малых. А теперь обратите внимание, на каких малых? 144 тысячи – это великие, первенцы, лучшие из лучших. А малые, то есть мой народ, это и 144 тысячи – великие. Ну, я имею в виду по весу духовному. И малые, прочие от семени жены. И написано. И я обращу руку мою на малых. Чего не на великих? В смысле, те все равно в живых останутся до самого пришествия. И пройдут даже время великой скорби. А на малых обращу, что, смотрите, написано, и будет по всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены. Заметьте, две части это малые, прочие от семени жены. А третью часть, 144 тысяч, извините, я чуть пропустил, две части на ней будут истреблены. Что такое истреблены? Убиты. И будет убиваем всякий, 13 глава Откровения. Истреблены. Далее, вымрут. У кого-то, может, здоровье не позволит и умрет своею смертью. Даже, может, в той же тюрьме, а может, и на улице, так, в гонениях. А третья останется на ней. То есть, смотрите, народ Божий, дом Иуды, извиняюсь, жители Иерусалима и дом Давидов, вместе три части. Одна часть останется, две вымрут. И вот смотрите, одна часть 144 тысячи, две части, ну пусть это не точно человечек в человечек, здесь просто приблизительно, по количеству людей пусть по 150 тысяч будет. То есть две трети это 300 тысяч, одна треть 144 тысячи. Ну пусть 150, я уже буду так говорить там. Просто для круглого счета. Всего за 3,5 года время, когда будут гонения от зверей земли и от зверей из моря, верных Богу общее количество в это время, время этой проповеди будет всего грубо 450 тысяч, пусть будет 500 000. И это на 6,5, а то уже и больше миллиардов людей. Видите, какой процент малый? Я уже говорил вам. Ну, зачем эта деталь написана? Конечно, это для спасения не играет роли. Но написано, чтобы мы все-таки подумали. Если мы говорим, что тьма тем и тысячи тысяч, великое множество людей, спасенных, кроме 144 тысяч, тогда мы думаем, ну, раз так много людей, то я туда и спасусь. Но если здесь написано, что такое будет малое количество, то я не должен расслабляться. И должен все сделать, чтобы постараться войти в город через тесные ворота и по узкому тернистому пути. Я вам и так скажу, что сначала церкви будут опустевать. Что миллионы людей пойдут за этой истиной. Пока не будет издан указ, что убивать всех тех, кто примкнул этому движению. И когда будет указ не купить, не продать, знаете, зачем, и чтобы убиваемы были, знаете, зачем этот указ будет допущен Богом? Чтобы показать людям, кого они любят всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Больше. Бога, истину, святость не возлюбили души своей даже до смерти, или вот эту квартиру, которая через несколько месяцев может рухнуть во время язв, вот эту пенсию несчастную, которая все время отстает от уровня жизни. Или пенсию, данную Богом в вечности. Чего мы любим больше? Свою жизнь, вот эту плотскую, с удобствами. Или все-таки честность, доброту, порядочность и истину Божью. За этот указ об убийстве этих людей будет специально допущен Богом по злобе человеческой. С одной целью. Чтобы не Бог будет отсеивать, кого на небо не брать. Мы сами, проходя через горнило испытаний, будем отсеиваться по собственному выбору. И Бог говорит, я никого из вас не отправлял из Царства Божьего. Вы сами не захотели. И вот смотрите. И введу эту третью часть в огонь. И расплавлю их, как плавят серебро. Заметьте, это когда произойдет? Это речь идет время великой скорби, закрывается дверь благодати, отнимается Дух Святой от земли. И остается в живых, заметьте, две трети умирают или истреблены, убиты. Одна треть, 144 тысячи, уводится в печь. Помните 12 глава Даниила? И переплавлены будут. Где плавят? В печи. Помните, 140, эти три отрока были брошены в печь вавилонскую. Вавилон будет печью, три отрока будут 144 тысячами, брошены будут в эту печь и вынуждены будут признать Сидрах, Месах и Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, Вас бросали троих, а вот между вами четвертый, и вид его, как вид Сына Божьего. Израиль выходил из Израиля, и над ним стоял, и вид его, как Сына Божий, столб облачный и столб огненный. Так? А это уже будут видеть не дым, а что этих людей не утопить, не сжечь. В огне не горят, в воде не тонут. То есть все убедятся. Но если ничего с ними нельзя сделать, даже физически, это не говорит ли, что Бог? А Бог уже люди грешные ничего не могут сделать. И написано: расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Помните? Будут очиститься, далее убеляться, и переплавлены будут вообще, как плавят серебро, чтобы вообще всякий шлак, то есть чистейшее серебро, здесь в данном случае как бы сравнивается с чем? С чистейшим характером этих людей. Они непорочны пред престолом Божьим. Они будут призывать имя Мое. Заметьте, не будут призывать имя других богов. Они останутся верными, даже когда Дух Святой будут. Уже Бог не будет их призывать, а они, даже когда Духа Святого нет, призывают Бога. Что такое призывают имя Мое? То есть они сохраняют имя Божье, то есть призывают имя, имеют печать, имя начертано. Сохраняют чистоту и святость Бога, даже когда Духа Святого нет. А мы сегодня говорим, что нельзя исполнить закон, когда Дух Святой есть. И дальше написано: «И я услышу их и скажу, это мой народ». А всем остальным: «Это не мой народ». Вот то и написано. Многие тогда скажут: «Не твоим ли именем мы бесов изгоняли, и многие чудеса творили?» А Матфея 24 глава говорит: «Многие явятся уже пророки и дадут знамения». Так? Но имени Божьего, чистоты, святости, доброты не будут. Чудеса будут, и сатана чудес может наделать, как и волхвы египетские. А такого чуда, как дать образ Божий на лицо, чтобы никогда не обижаться, не раздражаться и ненависти не иметь, такого чуда сатана не может сделать. Это сверх его сил. Это только перст Божий. Огонь может дать сатана человеку, чтобы человек его силу сводил? Да, может. Через человека. Чудо? Да. Языки? Да. А вот чтобы любовь сошла, сатана не в силах, это только от Бога. И самое большое знамение на земле, самое большое чудо, это не огонь с неба. А самое большое чудо — злой человек превратился, зверь превратился в доброго. Мы вчера вспоминали Исаия 11 глава. Когда Господь воцарится в Своем Царстве, тогда волк, зверье, медведь и лев будут вместе лежать с теленком, с ягненком. Это самое великое чудо Божье. И Бог не ходит с огнями, со знамениями, хотя народ Божий тоже получит в тот момент и силу Святого Духа в чудодейственном проявлении. Но самым большим знамением и чудом будет: какие мои сосуды. Люди живут на грешной земле, где сатана, князь века сего, господствует, а эти люди не подчиняются. И говорят: вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ну, давайте я уже одним залпом 14 главу дальше, да? 14 глава Захарии. Вот наступает день Господний. Ну, заметьте, все, это же не один день все будет происходить. И будет тот день. И опять день Господний. Заметьте, вроде как будто бы об одном дне идет речь. А этот день — это день очищения. Помните? Из Ветхого Завета. Один день очищения. А это вот будет период времени. И будет, вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди себя. Ой, среди тебя, извиняюсь. Разделят, вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. Заметьте, когда-то грабили у тебя, а теперь опять разделят, ну как бы вернуть тебе. Знаете, о чем речь идет? Мы читали с вами Михея. Разогнанные у тебя люди, овцы, разошлись по горам и холмам, а теперь, то есть, что награблено? Что сатана воровал людей Божьих из церкви, возбуждал против них церковных деятелей, их убивали, гнали как пророков, выгоняли. Далее. Сатана в грех, люди пришли к Богу, пришли в церковь, а сатана там грабит и в грех их всех вводит. И они вроде бы находятся в церкви, вроде бы поют и молятся Христу, а подданные сатаны. А теперь, то есть заметьте, они были украдены сатаною, пришли к Богу, а оказались украденными через жен, через церквей к сатане. Я говорю, не те сатанисты, которые называют себя открыто, мы сатанисты, а те сатанисты, которые христиане и делают работу сатаны под видом работы Христа. И люди, приходя в церковь, которая носит имя мое, сатана, это Бог говорит, фактически оскверняют людей и образом жизни, поведением, и грехами соблазняют, и учением говорят, что мы ничего не можем. И заметьте, люди пришли ко Христу, насмотревшись, наслушавшись проповедей, стали спокойно жить во грехах. Украл сатана. Смотрите, нас обручили единому мужу до дня бракосочетания Христу. И пока у нас бракосочетание, мы в храме Божьем, извините, общаемся в половом смысле слова с кем? С сатаной, потому что мы от него зачинаем ложь, грех, ненависть, раздражение. Так вот, таким образом, заметьте, сатана ворует, не выводя из церкви. Вы поняли? Церковь Божья, вид Божий, как будто говорят, наш человек, свой человек в чужой команде. Мы с ним договорились, что он свои ворота забьет или даст такой пас, чтобы мы гол забили в чужой команде. Сатана принял вид благочестия, сатана принял вид Христа в церкви сложными учениями. Говорит о Христе, молитесь Ему, но слушай, повинуйтесь Мне. Пойте Ему, а мне говорите, мы топчем ногами тебя. А я сижу у вас на шее, а они топчут ногами. Так смотрите, что значит разделят награбленное у тебя? То есть люди когда-то искренние, желающие жить по-божьему и желающие, но заблудившиеся и украденные сатаною, как бы разогнанные по горам, холмам, что сделают? Опять возвратятся у тебя в Иерусалиме. Когда-то их разгоняли ложные пророки и священники, а теперь, ну не в тот земной Иерусалим, а в вышний, соберутся. А дальше, и соберу, когда я вас всех соберу, свой народ. Дальше он говорит, я соберу все народы на войну против этого Иерусалима. Как соберу? Что, Бог будет сам настраивать? Нет. Знаете, когда мы читаем, Бог говорит Моисею, ты пойди скажи, я выхожу принести жертву Господу. А он говорит, а я возбужу, а я настрою фараона, чтобы он не отпускал. Ты ему еще расскажешь, а я настрою, а потом за то, что я его настроил, и он был злым, я ему еще и всыплю 10 язв. Вы понимаете, как будто бы сам Бог выводит из терпения бедного фараона, а потом его бьет за то, что он еще, видите ли, злой. И здесь написано, вы соберетесь вместе для того, чтобы выйти в пустыню. А я соберу все народы вавилонские на войну против Иерусалима. Кто их будет подстрекать на войну? Как Бог соберет? Бог никакого злого деяния и действия не производит. А как Он соберет? Сатана собирает в злобе этих людей против народа Божьего. Но пока Бог скажет так, доселе дойдешь и не перейдешь. то сатана хочет собрать, но не может, есть более сильный. А когда Бог возьмет, просто говорит, перестанет, ну то есть отпустит, скажет четырем ангелам, отпустите, не держите, то получится, что как будто бы Бог собрал злых людей вокруг своего народа Божьего. Но вы поняли, как он собирал? Он их не собирал и не звал, а просто позволил злобе людской уже беспрепятственно проявиться. То есть я держал воду, а теперь пустил плотину, открыл ворота, и вода хлынула. И взят будет город, заметьте, как взят, и разграблены будут домы. Тут речь идет, если самый слабый, как Давид, заметьте, противоречие. О, заметьте, Христос был убит духовно сатаною в одни земной жизни, а физически был. Иерусалим духовно будет убит. Нет, самый слабый, как Давид, и Господь будет стоять. Никто в грех физически и духовно не впадет. То есть будет непоколебимым Иерусалим Божий. А здесь написано, соберу народы против Иерусалима, и взят будет город. О чем речь идет? И разграблены будут домы. В смысле, что в грех впадут люди? Нет. И смотрите, и обесчещены будут жены, если речь идет физически. И убиваемы будут. Физически, да, как будто бы поражение, как и Христос. Ну где твое царство? Ты сам висишь на кресте, тебя убили. То есть, если плоскими глазами посмотреть, то в чем победа была Христа? Тебя же убили. Тебя забили, как животное. Но победа его была в чем? Вот когда убивают физически, не быть сломленным духом. И вот самый-самый будет, как Давид, эти люди не сломятся, их духовное наследие не будет разграблено, они умрут, будучи верными. Помните, блаженные умирающие в Господе мы читали? Они блаженные, и они в Господе. Тела их идут за ними, и награда их ждет. А здесь идет речь о том, что физически народ Божий будет как и грабеж, и обесчещенные жены, то есть и издевки, и насилие, и побои, и грабеж, и не купить, и не продать, и чаши холодной воды не дать. То есть внешний народ Божий как будет выглядеть? Как Христос на кресте. И многие скажут, зачем мне такое царство? Зачем мне такое спасение? Вот если было все хорошо, я вставил Господа. А вот сила народа Божьего, даже когда плохо, а он продолжает славить Господа. И дальше написано. И обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. То есть, заметьте, что какая-то часть, что будет? Разграблены, обесчещены. И пойдет в плен. То есть, как бы этот Вавилон, что сделает? Поработит, будет угнетать. Но остальной народ, заметьте, вот тут две трети и одна треть. Какая-то часть будет до физического уничтожения, а остальной народ не будет истреблен из города, то есть останутся в живых. Заметьте, те будут истреблены, а какая-то часть... Но здесь вот, смотрите, написано, как бы противоречие, почему я говорю, вот не надо сильно цепляться за детальку. Видите, что Иоанну было показано, Иоанну, я имею в виду богослову, который написал Откровение, 144 тысячи, то есть и слышал число, да? Но когда видел... то он написал, что это великое множество людей, которые нельзя было перечесть. Но благо, что он слышал, что точное число кем-то посчитано, 144 тысячи. Захарии числа вообще нет. То есть он видит или видение, или Бог ему показывает, что будет. Он видит без цифр 144 тысячи. То есть масса людей. В первом случае он говорит, две трети вымрут и будут убиты. одна треть будет переплавлена, то есть в живых останется, и пройдет время великой скорби. В следующей главе он видит ситуацию эту же, в каком-то другом виде. И он говорит, половина пойдет туда, то есть, смотрите, как бы, две трети и одна треть. Все вместе, так будем грубо говорить, полмиллиона. Ну, видит, видно издалека, там трудно говорить детали, это просто нам описано. И как бы половина или часть, приблизительно к половине, может издалека там, знаете, точно говорить об этих, ну, частях, ну, точно нельзя. Здесь он говорит, половина останется. И та половина, заметьте, что это за половина? Тогда выступит Господь. Заметьте, когда одна половина будет истреблена, а другая останется из этого города. То есть физически в живых останутся. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, чтобы эту часть физически не уничтожили. Заметьте, а почему не ополчился раньше за этих две трети? Ну, если их сохранить в живых, а будет такая великая скорбь, что вряд ли кто спасется, если я допущу экзамен, который не по силам, и они будут жить и согрешат, то погибнут. Заметьте, Бог не ополчится, то есть физически не спасет этих людей от физической смерти. По какой причине? Чтобы не дать им искушения сверх ихних сил. То есть, вот и написано, блаженные умирающие Господи от меня, вам осталось 45 дней полежать в земле, ну максимум, я говорю вам, полтора месяца, но дни сократятся, может, на неделю, может, на три дня. Дела идут, вы тут же встанете, то есть я вас успокоил, чтобы вы не видели тех бедствий, чтобы не споткнулись и не соблазнились. Вы этого не выдержите, а те, кто выдержали или способны выдержать, я их за тех физически ополчусь, чтобы ни один человек не умер, чтобы они всему миру показали, что можно даже во время великой скорби, когда вообще Духа Святого нет на земле, они оказались верными. И вот пишется, тогда выступит Господь. Вы поняли, как выступит? Ополчиться, заметьте, ополчиться, что как бы полки его вроде бы что? То есть он окружит свой народ полками своих как бы воинств. Ополчиться против этих народов, как ополчился в день брани. Ну, как когда-то Бог защищал Израиля, сам вступался. Так и сейчас будет. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Заметьте, станет на горе Елеонской. Какое изображение? И раздвоится гора к западу весьма большую долиною. Извиняюсь, раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долиною. Слушайте внимательно. Она раздвоится или расчетверится? Смотрите, вот насколько сначала раздвоится от востока к западу весьма большую долиною, и половина горы отойдет к северу. Смотрите, вот раздвояется вот так. А потом половина горы, еще как бы на четверть будет половина к северу. Половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. То есть фактически гора раздвоится, не раздвоится, а раздвоится дважды. То есть на четыре расчетверится. То есть как четыре башни вокруг города, вот так будем говорить. Вот, значит, раздвинется на четыре стороны света. То есть вы поняли, что речь идет не буквально о горе Елеонской. Ибо не там будет народ Божий собран в последнее время 144 тысячи. То есть не в буквальной земле Израиля сегодняшней. что это речь идет. Эти люди будут рассеяны по горам и по холмам, по всему миру, и даже не будут собраны. Но идет же речь, Иерусалим символизирует всех до единого из 144 тысяч. То каждый из них будет, как бы вот этот Иерусалим, вот здесь образное такое видение, что каждый из них в отдельности будет как бы Иерусалим, который находится между четвертями горы Елеонской. Горы как бы защищают стеною от народов, а над горою, теперь слушайте, если Христос стоит на горе, гора на четверо разделилась, то вы можете представить, что это речь идет не о Христе как человеке, а как столб облачный и огненный в небо. То есть Христос будет стоять такой огромный, как это, ну знаете, как до неба. Что если ноги стали и разъехались на четыре части, эти части горы, а он и стоит как бы, как кочка над цыплятами, то он как бы огромный должен быть. Заметьте, помните Израиль, когда выходил, стоял над ними столб облачный до неба и огненный ночью. Вы видите, какая аналогия между выходом Израиля с Египта и выходом Израиля истинно уже из Вавилона. И дальше, когда как бы расчетверится эта гора, а вы, смотрите, побежите в долину гор. Каких гор? Гора-то одна Елеонская, а уже стало четыре мои горы. А долина моих гор – это то место между одной расчетверенной горою. И вы побежите. И там как бы спрячетесь, а я буду стоять как бы... И помните, для одних столб облачный был мглою, для других был светом. Одним закрывает глаза, другим открывает. Одних отбивает, других защищает. И вы побежите в долину гор моих. Откровение 12 глава. Жена убежала в пустыню, где было приготовлено место. Здесь видите, как написано? Другим образом. Какое место? Бог сам будет и питать, и горы поставить стеною, и сам, как вочка, уже так, извините, говорю, над цыплятами, станет и собою. Помните, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов, под крылья. Вот, похоже, да? И вы побежите. Кто вы? Вот эта часть, которая останется в живых. Это речь идет о 144 тысячах. Поэтому, смотрите, если там две трети, а здесь вроде одна вторая получается, заметьте, что, ну, видите, здесь это не идет о точном количестве. Но, что приблизительно, смотрите, по откровению мы знаем, ну, я говорю, пусть будет 300 всего тысяч, пусть будет 500, ну, плюс-минус там, да? Но это не точное, точное число прямо до единого человечка. Вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. Ну, как бы берется, как будто буквальное место рядом с Иерусалимом. То есть, что это, ну, как бы приблизительно даже размеры ее. И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии. То есть, зачем так пишется? То есть, почему бежат во время землетрясения люди? Камни летят с неба, пепел и лава течет, да? И люди бежат со всех ног, сколько можешь. Когда весь мир соберется против этого народа, и будет такое, что вплоть до указа уничтожить их в один день, то когда я сделаю вам вот это место от Бога, ну как бы убежище, то вы будете бежать так, это о чем говорит? Что слабый бы не устоял, увидел, вообще пережив. То есть, если кто думает, хорошо, что они будут живые. А я вам просто привожу пример. Вот представьте, что вы входите в 144 тысячи, и вы переживете время великой скорби. 100% известно, что вы не умрете. Вас поднимают на самолет и без парашюта сбрасывают. Вы верите, что вы спасены, за вас Бог спасет, а плоть, сердце будет ртом выскочит. И в конце концов, раз, и ангелы посадили на себя, и ой, Боже, а сколько еще раз кидать будут? То есть, они переживут такую агонию, но останутся в живых. Но переживут, это я вам для примера просто привожу. Христос знал, что выдержит? Знал. Но как человек, плоть сомневалась и тряслась, и не хотела страдать. До минуты меня чаша сия говорила. И почему он, ну, был бы такой, знаете, как Бог? Ну, его распинают. А он бы не кричал: «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» Кровавый пот бы не выступал. Духом был силен, а плоть свое выжимала. И боялась. Ну, так сказать, давайте помолимся и руку в конфорку засунем. Ничего не будет. Вроде и веришь, а внутри такое, ну, сейчас, это я так уже говорю, ну, знаете, не искушай Господа Бога напрасно, если мы сейчас будем так делать, то обгорим. Но я имею в виду такое, что если бы это действительно было, Вавилонская печь, и нас поставили. Мы понимаем, что нужно быть твердым до смерти. Но жар огня, который полыхает, понимаете, плоти будет казаться, все, сейчас вообще все сгорит. И внутри будет страх. Но нужно будет распять после страстями, и может быть даже не дожидаясь, когда тебя бросят, а предложить тому, кто будет бросать, не пройдемте ли со мной взять его под руку и туда завести, чтобы он дернулся. То есть я говорю, ну какую нужно будет силу воли, силу духа иметь? Так если Христос на кресте, я говорю, Боже, Боже, то что он претерпел, когда был оставлен духом? Так Христос был оставлен духом сколько часов? А эти будут оставлены сколько суток? Максимум 45. Вы можете представить? Так тот понимал, что сейчас умрет. А эти вроде и не умирают. И каждый момент все. Вот сейчас либо зарежут, либо убьют, либо самолета бросят с рюкзаком картошки. Это вот это пережить, вы понимаете? При этом не сломаться. То когда говорят, вот повезло же этим людям, которые будут, переживут. И вы знаете, это очень, не говорите, кому повезло. Кто его знает, кому повезло? И дальше написано, значит вы побежите. То есть вас так будут знать, что вы будете бежать, как будто бы в натуре вас сейчас кончат. Можете представить, как придется бежать, если будете бежать вы, мой народ, 144 тысячи, с таким чувством, что только искры будут из-под обуви, от подметок. И дальше написано. И придет Господь мой, и все святые с ним. Обратите внимание, что это за закрытие благодати? Я вас буду защищать, но вы будете так лететь в то место, вы такой огонь не переживете, и день пришествия. И приходит Господь со всеми святыми ангелами, небесными за ангелами земными. И небесные ангелы с земными соединятся в одно небесное, неделимое. И будет тот день, в какой день? Вы заметили, все тот день, а это вроде не один день. Не станет света, а будет в закрытии, при закрытии благодати перед самым пришествием. Начнутся катаклизмы в природе. Ночью зайдет солнце, а днем, когда должно, закатится. И сказано, не станет света, светила удалятся. То есть мрак на землю придет в момент перед самым пришествием. День этот, точный день этот, какой этот, будет единственный, ведомый только Господу. Точный день кто может сказать, когда будет пришествие? Нет. Вот мы с вами говорили, с момента, как начнутся нагонения по 12 главе Даниила, там написано 1290 дней. У Откровения, в Откровении написано у Иоанна 1260 со дня, когда мерзость запустения станет на святом месте. и прекратится ежедневная жертва. С этого момента, когда этот народ будет объявлен во всем мире народом вне закона, включается счетчик. Точно, время проповеди. 3,5 года, 1260 дней. С момента работы зверя из земли, в Америке начнется указ раньше, на 30 дней, поэтому 1290. И цифра 1335 дней, блажен кто ожидает и достигнет. Заметьте, о чем речь идет? Ожидает, то есть готовится выдержать и достигнет, сохранил верность до конца 1335 дней. Это последний день, когда уже и язвы прекратятся. Закрытая благодать, начало язв, закрывается благодать, а это конец язв, бедственного времени. И смотрите, блажен, кто достигнет 1335 дней, заметьте, это конец вообще всей цивилизации. Это, можно сказать, день пришествия Христа. Но 24 глава Матфея, Христос говорит, ради избранных сократятся те дни. То есть, не 45 дней язвы могут быть, могут 42, может 38. Это уже детали. А сам день сократятся, кто знает на сколько дней. А это уже никто не знает. Но приблизительно Бог вехи даже выставил, чтобы знали. Этот день единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. Что целый день как бы и солнце не взойдет. То есть мрак будет, ночь началась, должно быть утро, солнце не всходит, и ночь идет на 24 часа. И вечером только... Это, видимо, было показано Захарии в видении. В вечернее время явится свет. А теперь смотрите, опять идет это описание, то есть это вот в таком виде описано, теперь опять возвращается к тем же событиям, но с отдельными деталями начинается. Опять, знаете, как бы под увеличительным стеклом рассматривается. И будет в тот день... Живые воды потекут из Иерусалима. Какие живые воды? Помните, по Иезекииля? И видел я храм, лицом к востоку, из-под порога храма течет вода. И эта вода все глубже, глубже, глубже. Теперь смотрите, вы храм Бога живого, вы храм. Помните, кто напьется сей воды живой, у того из чрева потекут реки воды живой. Из-под порога храма у этих людей, которые будут храмом Божьим, потекут, смотрите, живые воды. Знаете, о чем речь идет? Что сегодня из-под порога в наших храмах текут мертвые, дохлые воды. И в дохлой воде плавает дохлая рыба. Заметьте, потекут воды живые. Смотрите, откуда? В тот день откроется источник дому Давида у жителей Иерусалима. Источник. Это ключ, ключевая вода. Она бьет. Видите? Дом Давида у жителей Иерусалима из-под храма, из-под Иерусалима. Из-под 144 тысяч потекут. То есть они будут нести этому миру живую воду в противовес той мертвой, загрязненной, которую сегодня мы пьем. Будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному. Знаете, что к морю? И половина их к морю западному. А Откровение, 17 глава, воды – суть народы, на которых сидит блудница. А по Вавилон – великая блудница, воды пойдет по чем? По народам, на которыми сидит блудница. И заметьте, живые воды, половина пойдут, а заметьте, Западное море в Иерусалиме это какое? Средиземное. А восточное? Ну, вообще. А восточное какое? Или там имеется в виду Персидский залив, или Тихий океан там. Ну, заметьте, воды текут же в море. То слова Господни должны течь в кого? В людей. А я мне иногда, знаете, вот какие мне мысли приходят в голову. Но нельзя было вот это Богу дать пророков, чтобы они написали по-русски прямо. Без морей, без зверей, без Елеонских гор, без Иерусалимов, без этих всех прибамбасов, коротенько, в 15 страницах. Вам не кажется, что Господь запутал специально, чтобы вообще никто не спасся? Я вот не раз сижу, 30 лет, вот это я долбаюсь, как дятел. Какой же Иерусалим на своем месте? Да что же это такое, туда половина, туда четвертина. Да будут плакать, да все особо. Ну, сказал бы так, муж должен рассказывать за свои грехи отдельно, жена отдельно. Будут плакать, как в долине Гададримона какого-нибудь, Пантелеймона. Ну, можно было попроще, по-русски. Для немцев по-немецки. Как вы думаете, чего вот это все написано? Почему это в таком виде? Зачем много столько шелухи? Я говорю, шелухи, когда мы в конце концов приходим к тому, что суть, выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповеди его соблюдай. Ну так бы и написал все вот так списком, как уголовный кодекс в стране. За это 5 лет, за это 8, за это 15. Зачем Бог скрыл? Зачем Он назвал тайна благочестия? Зачем замаскировал? Скажите, если бы золото валялось на поверхности, вот так идете, и то споткнулись, опять глыба золотая, опять, да что ж такое, и дороги мостят золотом, и стены обкладывают. Золото было бы таким драгоценным, если бы оно вот так вот валялось. Смотрите, все, что валяется, оно вообще цены не имеет. Только за доставку надо заплатить. А так бери. А так как его мало, оно скрыто, потому оно золото и дорогое. Так зачем Бог это скрыл? Чтобы вы, заметьте, было бы на поверхности. Почему нам задачи в школе, я спрашиваю, задают? Ну взяли бы, написали, задача такая, ответ такой, просьба переписать. Скажите, проучившись 10 лет, какая бы сообразительность была у учеников? Без шпаргалки вообще не бум-бум. Тупыми бы выросли. Потому и нам есть законы, задают задачи, приводят примеры и говорят, выехал из города столько-то, по дороге 5 там здесь, село 8-4 сошло, а сколько в конце приехало? Так, подскажите, будем молиться, пусть Бог нам подскажет. Нет, смотри, выехало столько. Что делает школа и учитель при помощи иксов, игреков? Учат думать. Вы поняли, почему так много написано и разными словами? Где прямее, где кривее, а где вообще? Знаете для чего? Учитесь думать. Напишу вам все открытым русским языком понятным. У нас даже такая натура. Тю, это все просто. Мы не оценим. А вот когда покопаешься 20 лет, 30, 40, 50 лет, ведь будешь все время думать, ведь будешь все время этот кроссворд решать. Но когда решишь, когда поймешь и скажешь, так это же все можно было написать просто, без видений, без ангелов небесных, Михаилов всяких. Вот так. Коротко, ясно, в одну главу. Цель вы поняли какая? чтобы выявились между людьми искусные, чтобы учились думать, чтобы развивались, потому что всю нескончаемую вечность вы будете продолжать развиваться. Вы должны будете думать. Не все будет вот так вот. Это нужно осознать, нужно вникнуть. А поначалу будет казаться не все понятным и не все логичным. Значит, будет тот день, живые потоки воды потекут из Иерусалима, половиной к морю восточному, половиной к морю западному. И зимой так будет. Слушайте внимательно. Если кто из вас знает кое-что по этой главе, вы помните, кто-то знает эти объяснения? В те дни станет Господь ногами на гору Елеонскую, раздвоится гора. О чем толкование идет? Как будто бы уже когда будет и небесный Иерусалим спускаться с неба. Но вы заметили, а здесь нету спускания с неба. Здесь Иерусалим дёру дает в эту долину. А когда с неба, там уже дёру не надо давать. Там так спокойно, торжественно. Далее. Когда было до грехопадения и было даже до потопа, то если вы помните, там не было зимы до потопа. И весны не было. Один сезон был. А тут, смотрите, вроде бы идет немного и еще будущее событие. Но так будет и зимою. То есть, значит, зима будет? А это говорит о том, что говорится о еще будущих событиях. Но в данном случае имеется в виду, что это аналогия, но будет еще на земле, когда еще зима будет. Понимаете? Когда не новое обновленное небо и земля, а еще старое. А мы же говорим, живые воды потекут. А вы помните, когда увидел я новое небо и новую землю, 22 глава Откровения. И увидел там потоки живой воды. То уже речь идет, но там слез уже нету, там зимы нету, там проклятия нету. О то идет речь уже, что на небе, в смысле, земля будет небом, то есть обновится, заново, в первозданной красоте будет воссоздана. А вот здесь опять идет речь о живых водах. О каких? Те воды, которые здесь начнут литься через 144 тысячи, пока еще зима и проклятие и слезы, она там дальше продолжится. Уже слезы прекратятся, но вот этот свет, вот эта истина, вот эта цель, теперь всю нескончаемую вечность, высшее университетское образование. И заметьте, и древо жизни по 22 главе Откровения стоит над потоками воды живой. И так как-то там написано, что по обе стороны, так получается, вроде как бы ствол расходится на два берега, а вверху вроде сросшийся. Там, ну так, вот когда читаешь, такое приблизительно, ну, представление. И это дерево питается корнями дерева жизни, потоками воды живой. Так что такое дерево жизни? Да, оно и буквально было, будет и буквально. Но древо жизни фактически что будет? Живая вода, заметьте, без воды дерево не будет живым и не даст плоды жизни. Не будет живого Бога, живой веры в Бога, не будет вот этого, не будем пить эту воду, не будем деревом живым с плодами жизни. Ну, я имею в виду, плоды, которые мы должны принести. Понимаете, вот какая аналогия идет? Опять я говорю, зачем вот эта путанина нам? Попроще нельзя? Вы поняли? Зимой так будет. Вы поняли почему? Потому что еще будет зима, а значит еще и лето будет, а значит эта земля еще и живые потоки воды начнут течь небесные, обратите внимание, небесные потоки вод, которым мы будем учиться на небе у Господа, уже начнут течь на земле, когда еще зима и лето, слезы гонения, смерть и грабеж идет. Еще нету нового неба, но так как появилось новое небо, новые люди, то и новая вода живая потечет через них. и Господь будет царем над всею землею. Смотрите, опять возвращение. Когда у этих людях, в этих людях будет источник воды живой, они будут напоены Духом Святым, будут в полном послушании Христу, то Господь будет царствовать над ними, а через них над всей землей. В каком смысле над всей землей? Никто не сможет противостоять силе царя неба. Не то, что все цари уверуют, и все страны станут членами этой церкви. Нет. Но бессилие все признают, что есть кто-то больший, как и волхвы эти египетские сказали, это перст Божий, с ними ничего не сделаешь. Наших убивают, а эти вообще непогибаемые. Значит, Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един. Знаете, какой един? Сегодня Господь не един. Один Господь – адвентист, другой Господь – баптист, третий – харизмат. Вы поняли? А это един Он самый. Он не баптист, Он не адвентист, Он не православный. Он Бог. Это мы не христиане, а баптисты, адвентисты, католики. Имя Господа будет возвеличено, и все поймут, что Бог един. Почему? Потому что с этим народом ничего нельзя сделать. С ним бесполезно. Камень не поднимешь. Состязаться на суде бесполезно, проигрыш. Убить. Бог стоит, как птица птенцов. Один Господь будет над всей землей. Одна истина, заметьте, одна гора будет самая какая высокая. И имя его едино. Какое едино? О каком имени? Один у Бога характер, одно у него имя, и у народа будет единое имя. Какое? Что Бог это не доктрина, что это не название церкви, это не обряд. Вот то так, то так, то так, разные имена. Одно имя единое. Какое? Бог есть любовь. И у этих людях на челах, на лицах имя его начертано, печать Божия. Одно имя. Ни вечеря в обряде, ни крещение, ни омовение, ни языки, ни доктрина, а любовь. Вся эта земля будет как равнина. Почему сказано как равнина? Люди свои учения выдают как горы. А для тех, кто познает Божью истину, это будет как равнина. В смысле, никакого труда разоблачить это учение не будет необходимо. То есть это легко и просто, то как даже слабый будет такое делать. То есть эти учения сегодня не как горы. Истина, там, величие, учились, научились чему-то. Когда увидим Господа и увидят народы, что Бог преподает, то это вообще подготовительная группа детского садика. Вся земля это будет, как равнина, от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте. Слышите? Что значит высоко будет стоять на своем месте? Восстань, восстань, поднимись. Город, стоящий наверху горы, не может быть невидимым и незамеченным. И заметьте, который высоко будет стоять на своем месте, на своем. То есть церковь будет соответствовать своему назначению. Богу не будет стыдно за них. На высоком месте это значит, что обозначает? Над всей землей возвысится именно этот народ. И дальше. И населится от ворот Вениаминов. Как населится? Мы читали, народы придут и скажут, пойдем, взойдем на гору Господню. И он научит. Что значит населится? Что из разных церквей, из разных народов, с разными взглядами и понятиями люди начнут переселяться не физически, потому что всех разгонят и вообще не будет жилища, и не купить, не продать. А что такое переселяться? Люди будут менять свои взгляды, будут, как сегодня говорят, из церквей уходить и селиться, примыкать к народу Божьему. Это называется, в Иерусалим как будто бы вроде переселились на вечную жизнь. А Иерусалим будет восхищен, и поэтому кто поселится не по форме, а по сути, то значит Иерусалим весь будет и взят. Не просто членство в церкви, где даже не говорится о святости. Не просто членство, а именно жизнь в этой церкви, ну, в Небесном Иерусалиме, будет считаться самым важным фактором для спасения. Не номинальные верующие будут спасены, как сегодня в церквах думают некоторые, считают. А именно не тот иудей, кто внутренне суть такого. Вот этот и тот Иерусалим, кто внутренне такого, и то этот Иерусалим будет взят на небо. И значит, населятся, ну и пишется, от таких-то ворот до таких-то, ну вроде как буквально Иерусалим. И будут жить в нем, смотрите, люди придут, поселятся. А Господь будет царствовать на горе Сион. И будут жить в нем. Что значит жить? Примут истину. И будут жить по законам этого города. Города мира. И проклятия не будет более. Но будет стоять Иерусалим безопасно. Заметьте, проклятия не будет, о чем речь идет. Болезни не будет. Слез не будет. Нет. Если речь идет, греха не будет здесь. А еще зима. Еще это на земле. И проклятием для верующего, истинным проклятием называется грех. Бедность это не проклятие. Бог через так, бедность может вообще к Богу привести человека. Это и будет благословение. Дальше. И вот какое будет поражение, смотрите, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. Заметьте, воевали это время до пришествия, до закрытия благодати и при закрытии благодати. То есть, еще не обновленная земля. Да. Вот какое будет поражение. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Это речь идет о язвах. Когда солнце будет жечь, когда еды не будет, когда воды не будет, когда Армагеддон, последняя Третья мировая война, произойдет и атомное оружие, и люди, кто умрет, то умрет, счастливый. Кто получил несмертельную дозу, кто, может быть, слышал, я видел по телевизору, показывали после Хиросимы и Нагасаки, показывали людей, которые прожили по 5, по 6 дней, кто 4, кто 8, кто 12, глаза запавшие, живые скелеты, ничего не болит и еле ноги передвигают. То есть, это речь, какое поражение? Язвы, которые будут, падут на тех народ, на те народы, на те церкви, на тех верующих, которые будут окружать и воевать против Иерусалима. И будет в тот день, произойдет между ними, между кем? Между народами, которые воевали против Иерусалима. Между ними произойдет великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего. Его. Знаете, о чем речь идет? Это речь идет об Армагеддоне. Вы видите, что Армагеддон по откровению 16 главы, это цари от восхода солнечного, река Ефрат, это мусульманский мир, идет на восток, на Иерусалим, арабо-израильский конфликт с 1948 года, проблема между христианством, иудаизмом и мусульманством за святую землю, называемую Иерусалим. Вы видите, что этот очаг и эти силы уже собраны. Сегодня антитеррористическая коалиция есть и страны мусульманские. Но вы видите сами, то вспышка какая-то, то затихает. И Бог говорит ангелам, держите, держите ветры. Помните книгу пророка Даниила? Князь царства персидского Мишал. А Персия... Вавилон и Ефрат. А Откровение, 16 глава, 6 язва. Река Ефрат. Вы чувствуете? Князь царства персидского стоял и мешал 21 день выходу Израиля из, ну, из вавилонского там плена, когда Даниил молился, да? Кто такой князь царства персидского? Сатана. Вы вообще видите, как перекликается вообще? И заметьте, когда начнется проповедь, сегодня христиане и мусульмане враждуют, иудеи. Но когда появится истина, настоящая, через 144 тысяч, то мусульмане с евреями целоваться начнут. И с христианами, с Папой Римским будут целоваться. Знаете почему? На фоне истины, которая понесется всему миру, и мусульманство в основном это фарисейская религия, обряды, церемонии без внутренней чистоты, потому идут на священные войны убивать. И христиане участвуют в войнах и бомбят мусульман, хотя считаются верующими, потому что вид бы очистить. И евреи очень набожный народ, если не стрельнет, то не заснет. И злые. Когда будет показано всему миру, что вера это не конфессия, не обряд, не дни, а вера – это состояние души, когда все поймут, что они злые, независимо от того, хоть ты буддист, хоть индуист, хоть мусульманин, хоть кришнаит. Когда все поймут, что их обидели, и обидели одним разом всех вместе, потому что проповедуется будет не конфессия, и борьба будет не с конфессией и не с обрядами, а знаете чем? С образом жизни. Весь мир состоит из двух конфессий. Из умных и глупых, из злых и из добрых, из порядочных и непорядочных. И не надо выдумывать, что мы адвентисты, или баптисты, или мусульмане, или какие-нибудь кальвинисты. Приходит баптист на работу, начальник спрашивает, ты не воруешь? Он говорит, я евангельский христианин-баптист. Он говорит, я тебе не спрашиваю, не уклоняйся от ответа. Ты воруешь? Я верующий. Для меня это слово ни о чем не говорит. Я тебя спрашиваю конкретно. Ты воруешь? Бог спросит. Ты любишь этого человека? Я баптист. Я адвентист. Да мне не надо. Воруешь, значит злой. Обижаешься, значит злой. Или гордый. И на момент... Когда начнется проповедь, затихнет арабо-израильский конфликт. Союзники, вернее, противники станут союзниками. Потому что всем народам этот народ вот так поперек горла станет. Все религии вдруг в один момент становятся. Всем понятно, что это ложные религии. Слушайте, так это же вековые, тысячелетиями эти религии существовали. Ведь там же преподобные святые места и преподобные мощи за кафедрой стоят. Ведь это же обида, вы понимаете? Нашего Бога, наш храм разрушают, так получится? А ревность по Богу? А мыслить людей не учили, а ревность, недовольство, это всегда в нашем багаже лежит. И озлобится. Знаете, почему будет образ зверя во всей стране? У мусульман будет мусульманский образ зверя, но этому народу среди мусульман нельзя будет говорить, подрывать мусульманство. Среди православных будет православный образ зверя. И мусульмане будут праздновать пятницу, не будут они воскресенье праздновать. Но ненависть к одному народу всех объединит, независимо от различий в доктринах, в днях, в пищах и питьях. И вот когда они объединятся, сделают образ зверя, чтобы везде этот народ уничтожать и убивать, и это дойдет до этого, до язв, до закрытия благодати. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого, то есть заметьте, это речь идет о союзниках, которые соберутся, вы видели, значит, слышали, как я сказал, все народы соберутся против Иерусалима. Значит, они все будут на почве ненависти единый друг с другом. Исаия, 54 глава, если вы помните, там плавильщик ободряет кузнеца, делает это оружие против народа Божьего. Это вот мусульмане будут выливать, христиане будут клепать меч, а там католики будут, допустим, гнать и убивать. То есть будет союз, объединение против этого народа Божьего. Но когда народ Божий выполнит свою миссию, и уже, как говорится, черта будет подведена существованию нашей земли, в этот момент Бог скажет: отпускай царя, князя царства персидского, которого удерживали ангелы. То есть, чтобы не разразилась война атомная, последняя, ядерная, пока не пройдет проповедь. Как только пройдет, и все люди определились, кто на какой стороне, от Господа, Господь скажет: пускай бешеных псов. И опять этот конфликт за святую землю вспыхнет с такой вспышкой, причем моментально. И вот это, что союзники начнут воевать. То есть старый конфликт, он на время затухнет, пока будет проповедь. Народ Божий объединит вот эти все народы на почве неприязни к себе. Но когда работа будет выполнена, Бог скажет: отпускать, все. И вот тогда будет, смотрите, внезапно произойдет великое смятение, смута между своими. Об этом пишут и другие пророки. Я упоминаю это в кассетах. Помните, вот кассеты другого цвета отличаются пророчески. Я там эти стихи читаю, поэтому не буду я вот этого повторять. Но дальше написано: но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. О ком речь идет? И ваши самые близкие из вашей церкви, которые претендуют на то, что они будут воевать. Кстати, они уже сегодня воюют. Давно, и не первый год. Еще образ зверя тот не возник, а уже свой церковный давно образ зверя существует. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. И собрано будет, слушайте, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Заметьте, собрано кем? Израилем. Ну, эти народы будут поражены, а золото, одежды, помните раньше, как на войне было в Ветхом Завете? Поразили, а потом добыча была великая какая. Идут на войну, и оружие, и одежды, и кто в золотых одеяниях, у кого и лошади покрыты золотыми всякими попонами. Вы помните, когда Израиль выходил из Египта, что Бог сказал Израилю? Просить у египтян, чтобы они дали золото. И серебро, да? Я уже не помню про серебро, но про золото я помню. Украшения. Что это обозначало? Нечестивые будут уничтожены, а люди, которые, заметьте, вот то золото и украшения, которые брали евреи при выходе из Египта, символизируют людей, которые для Бога дороже золота афирского. Золото, которое они брали, символизировало людей. Когда выходили евреи, то брали золото, когда эти евреи, странники и пришельцы, 144 тысячи, будут выходить из Вавилона, заберут все золото, все серебро и все украшения. Все люди добрые, порядочные, чистые, которые чаяли Царство Божие, которые мечтали об этом, никто не останется в Вавилоне. Тут речь идет именно о них. В великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. У кого у них? У народов, которые будут воевать против. Видите, кто поклоняется зверю, тот будет пить вино ярости Божьей. Вот они, поражения идут. Затем, смотрите, все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. Кто такие, затем все остальные? Те, которые выступали против Бога и не покаялись, будут поражены. А все остальные, какие это? Те, кто из тех народов покаются. они будут приходить в Иерусалим, то есть примкнут к этому народу Божьему. И будут, заметьте, приходить из года в год. Ну, речь идет как бы, как когда-то из года в год приходили в Иерусалим на поклонение израильтяне, то теперь как бы будут. Это не в церковь, это не в здание. То есть к этому народу примкнут, разделят и знания ихние, разделят и судьбу ихнюю, и будут гонимы, но будут приходить на поклонение Господу. То есть из года в год, что они уже как станут на путь Божий, то будут поклоняться в Иерусалиме по духу этого народа. Вы понимаете? И для празднования праздника кущей. Праздник. Люди будут во время праздника кущей. Что делали израильтяне? Оставляли все домы, поля. Но их никто не отнимал. Они добровольно оставляли. Шли в Иерусалим, и все окрестности иерусалимские, и там на территории Иерусалима, все покрывалось кущами. Ломали ветви, строили шалаши и жили. Этот праздник символизировал, что когда вы будете служить Господу, и служить Господу правильно от всего сердца, то вы станете ненавидимы всеми народами. И у вас не будет возможности ни купить, ни продать. И будете убиваемы, будете изгоняемы. И будете, так заметьте, раньше это был праздник, ели, пили, веселились, а указывало на что? Что в конце народ Божий будет праздновать праздник кущей. Квартиру конфискуют, дом конфискуют, пенсии лишат, и жильем будет кущ по-украински или куст по-русски. И празднование, богослужение будет происходить в кустах. И дальше. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю. Вы заметите, царь царей, Господь господствующий, что когда эта истина Христова, как царя неба, будет провозглашена, то если кто не покорится этой евангельской вести и не пойдет в Иерусалим, не примет эту истину и не будет для поклонения царю, а до сих пор поклонялись кому угодно, только не Христу, и не будет, не пойдет для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Какого дождя? Силы Святого Духа не будет. Отниму у них разум вообще. И будут безумны. Не будет у них благословения. И если племя египетское не поднимется в путь, то заметьте, что как бы Христос будет все народы призывать, поднимитесь в путь, все в Иерусалим, все к этой истине примкните. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя. И постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Что значит не захотят народы праздновать праздника кущей? Кто захочет лишиться квартиры и жить ради Господа в кустах, в горах, в пустынях, в ущельях, в пещерах? Кто захочет? А Бог говорит, я вам праздник, День Победы, сединую на висках. Кто не захочет праздновать, а кто захочет и побежит на такой праздник от души? Всю жизнь копил на эту квартиру, теперь вдруг ни за что, ни про что. А вот этим я и проверю, кого ты любишь, дом или меня, свою шкуру или меня. И заметьте, если кто не пойдет праздновать праздник кущей, а это будет сопряжено с чем? Праздник. Священное собрание Господу. Где? А богослужение будет происходить в печи, в семь раз раскаленнее. И там Сын Божий будет проповедовать трем отрокам. И кто не захочет в печи порадоваться Господу, того будет поражение. Как на все народы, которые не пошли праздновать. Вы поняли, почему на праздник все не побегут? ни купить, ни продать, чтобы убиваем был, чтобы Вавилонская печь или львиный ров. Ничего себе празднички наступили. Но знаете, почему называется праздник? А потому что люди, которые жили по законам неба, им эта жизнь, эти имения опротивели уже. Помните, в Евреям написано? И расхищение имения своего они как воспринимали? С радостью. Знаете что? У кого Царство Небесное там, кто помышляет о горнем, то ему эта суета уже надоела, этой жизни. И когда он сегодня, знаете, вот если было пришествие, я вам скажу чисто по себе, почему это для меня праздник. Я говорю, быстрее начались гонения, забрали эту квартиру. Не ремонтировать, не красить. Только сделали, тут же залили потолка соседей. Только второй раз сделали, второй раз сделали. Я говорю, я теперь пустый до второго пришествия, я в руке ее не возьму, эту хату. И когда скажут, мы у тебя конфискуем, поздравляю тебя с этим гробом окрашенным и залитым. Бери, бери, тебе недолго в нем пожить. А если меня уже погнали, то значит, все, дорожка погнала, все, на небо пошли. Но кто привязан и ценит, и думает, то это будет не праздник, когда будет забирать. Это все равно, что в онкологию положили. Боже, Боже, ты что? На этот праздник пойдут только люди с праздничным настроением, которые с радостью будут воспринимать расхищение имения. То есть они не будут привязаны, эти люди, к этому земному. Потому что о горнем всю жизнь помышляли. Дальше написано. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов. Знаете, что такое грех Египта? Это грех фараона. Не знаю я Господа, Израиля не отпущу совершать жертву Господу. Грех Египта – это грех всего Вавилона будет. Люди, противящиеся, не соглашающиеся с этой истиной, что нужно принести жертву Богу живую, святую, угодную, совершенную, вот им, это называется грех Египта. Но он уже будет грехом в Вавилоне. Люди, противящиеся этой вести и Богу, вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. В то время, когда? Когда будет праздник Кущи, когда будет гоним народ. Даже на конских уборах будет написано, начертано, святыня Господа. Знаете, что это означает? Ну, на человеке вроде я послужу Господу. А вот человек скажет, и на моем коне, и на моем машине написано святыня Господу. Это уже не мое. Служит Богу, пусть служит. Забирает, пусть забирает. То есть, что и имение, кони, дома, это святыня Господу. У вас забрали хату, у меня еще сегодня есть. Примешь свою хату, она уже не моя, святыня Господа. Давай, живи. Завтра забирать ее, у кого есть. То есть уже никто не считает, что это мое. Что я его сберегу. Или там у меня деньги на книжке, допустим, лежат. И я вот держу. Да слушай, сегодня можно купить. Нет, а вдруг будет тяжелый день. И дойдешь до того, что закрыть обладатель, а у тебя куча долларов. Не ел, не пил, не дал никому поесть. И с зелененькими на небо собрался. То есть святыня Господу будет даже на всем имении. То есть что это уже не мое. Посвящено Господу. В жертву Господу. Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Божье благословенно. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И слушайте. И котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. Так жертвенные чаши, и котлы, и сосуды Дома Божьего, что означали в храме людей. Знаете, а в Доме Господнем есть сосуды. Помните, Тимофею Павел пишет? Золотые, серебряные, там медные, глиняные, деревянные. Одни в почетном употреблении, другие в непочетном, так? Написано, кто будет чист от всего, то есть от греха, от похотей, тот будет благопотребным сосудом Господу на всякое доброе дело. Так, котлы кого обозначают? Людей. В доме Господнем, то есть в Храм Божий – это 144 тысячи. А каждый человек входящий – это отдельный сосуд в Доме Божьем. И заметьте, народы будут приходить на праздник Кущи. И будут, заметьте, эти люди будут как жертвенные чаши пред алтарем. Обратите внимание, алтарь – это что? Место, куда возлагается жертва. А эти люди будут как жертвенные чаши. Заметьте, в чашу сначала там приготовляли, а потом на алтарь. Эти люди будут как эти жертвенные чаши. То есть, что мы как бы уже готовы принести себя в жертву. А почему чаша? Потому что здесь есть содержимое, что мы готовы ради Господа. Не моргнув глазом отдать. Эти люди будут полностью настолько готовы всем пожертвовать ради Господа. И они будут стоять как жертвенные чаши пред алтарем. То есть, раньше чаши пред алтарем на что указывали? Тут алтарь небесный, а эти люди, заметьте, как жертвенные чаши. А люди будут приходить, дальше написано, смотрите. И все котлы в Иерусалиме, кто такие котлы? Вот эти люди, посвященные Богу, это котлы. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа, то есть полностью посвященные Богу. И будут приходить все приносящие жертвы. То есть люди говорят, я хочу спастись, я хочу избавиться от греха, но не знаю как. И вот у меня жертва есть, вот у меня обида, но как ее сварить, как приготовить и на алтарь Божий положить, чтобы сгорело и не было. Смотрите, будут брать их кого? Котлы. Кого? Ну, это говорю, мой котел не варит. Как принести жертву? Я не читаю Библию, не разумею, как же избавиться мне от этого греха. Я хочу принести жертву, но не знаю, как это сделать. Молюсь, а грех остается. Пощусь, а он еще больше, когда голодный. И мы ходим, Господи, дай мне какой-нибудь котел, в котором сварить. Мой котел не варит, голова, а ваш котел варит. Вы уже сварили и принесли жертву Господу. Вы уже понимаете, как это делать. Знаете, закон духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти. Я говорю, слушайте, у меня такая проблема. Но котел не варит, не могу понять, как это сделать. А вы берете эту жертву, слушаете мои слова и варите в своем котле. Объясняете, потому что ваш котел варит, а мой не варит. Так вот люди, которые захотят очиститься, будут приходить в этот Иерусалим и будут брать котлы, то есть что, брат или сестра, иди сюда, давай свой котел. У меня тут кипит, но не варит. И будут варить в них. Сидит евнух ефиоплянин, читает Исаию, котел не варит. Ну, извините за бутафорию эту, ну просто уже тут котлы, я уже так вот просто привожу, это действительно такой смысл. Читает Исаию, котел не варит. Бог берет, хочет жертву принести, но не разумеет как. Хочет понять, непонятно. Бог берет котел этого Филиппа. Дух его приносит, он садится, спрашивает, что читаешь? Да вот читаю, не разумею. Как можно разуметь? Он берет ему и варит в своем котле. Но это Бог послал. А есть же и люди приходят, объясните, покажите. Это вот ходит, ищет котел в Доме Божьем. Если котел в Доме Божьем, то варит. И объясняют, если котел не в Доме Божьем, а в капище, то не варит. Вот молись, брат, молись. Иди отсюда. Веруй. Не морочь голову. Мне некогда на тебя время тратить. И будут брать их. Кого брать? Людей этих. Вот этих людей из 144 тысяч. И будут варить в них, потому они станут семенем от жены. То жена, она переварит, она объяснит, разжует, до того дойдет, и он родится от этого семени, от этого слова. И будут варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Имеется в виду по плоти или по духу? И не будет более ни одного формального адвентиста в церкви той. И ни одного формального баптиста, или католика, или мусульманина, или какого-нибудь. Вы понимаете, о чем речь идет? Формалистов туда не возьмут. Не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день, что эта церковь будет грозная, как полки со знаменами. Все, на этом я кончаю.